Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В седьмом сезоне вместе с его партнером Московской школы управления Сколково говорим о том, как и чему учиться руководителям и предпринимателям в турбулентное время. И что действительно поможет продвинуться вперед и в карьере, и в жизни.
С уровнем ответственности, который лежит на лидере, сталкивался каждый, кому приходилось руководить, даже небольшой командой. Что ж говорить о корпорациях, например, или собственном бизнесе.
Нужно и быть в тонусе, и мотивировать коллектив, и видеть на метры и даже километры вперед, оценивать риски, еще следить за P&L, и вообще работать, не вылезая из пресловутой операционки.
Хочешь не хочешь, в таком ритме жизни рано или поздно столкнешься с выгоранием, усталостью, упрешься в стеклянный потолок или просто будешь пялиться с него замыленным взглядом. Где взять лидеру энергию, чтобы все это преодолеть?
Как, собственно, вообще собраться с мыслями и найти в себе силы идти дальше? Да и главное, в каком направлении вообще двигаться? В чем развиваться? И куда вести команду?
Разбираться в этом сегодня будем с профессором Сколково, академическим директором программы «Лифт», генеральным директором Альянса по вопросам устойчивого развития Андреем Владимировичем Шароновым. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Здравствуйте, Маруся. Здравствуйте, Глеб.
Давайте начнем с терминов. Хочется пройтись так по списку, чтобы мы все были на одной странице, как любит Маруся говорить, потому что значений и у выгорания, и у лидерства невероятное количество. Вот вы для себя как видите лидера?
Прежде чем сказать, я вот слушал ваше вступление и поймал себя на мысли, что тема выгорания, она универсальна. Выгорают не только лидеры, наверное, выгорают даже животные домашние от общения с хозяевами или от недостатка общения с хозяевами. Поэтому я бы не атрибутировал выгорание исключительно с деятельностью руководителя или особенно большого руководителя. Это общая тема для каждого человека, и мне кажется, это важно понимать, что с этим сталкивается каждый. Как и еще сделаю один дисклеймер на входе. Лидер – это не особый подвид людей. Да, вот что есть нормальные люди, а есть лидеры. И у них есть либо печать на лбу, либо еще где-то. Все-таки я придерживаюсь концепции, что лидерство – это роль. Эту роль исполняет практически каждый из нас в определенные моменты времени. И мы отличаемся, мы все люди, только, наверное, во-первых, частотой, с которой мы обращаемся к этой роли. Для кого-то это событие раз в месяц, для кого-то раз в неделю, а для кого-то отсутствие этого события в течение там 2-3 часов в сутки – это уже аномалия, то есть он больше. А мы отличаемся степенью важности того проекта, объекта, по поводу которого мы лидерствуем. Мы отличаемся степенью рисков, что случится, если мы будем неадекватны в своей лидерской роли. Ну и так далее. Вот эти, мне кажется, два важных дисклеймера, чтобы у наших слушателей не сложилось впечатление, что мы говорим о каких-то небожителях, мы говорим об обычных людях, которыми каждый из нас является. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, только официальных школ лидерства существует более 40, то есть те, которые признаны академическим сообществом, статьи о которых публикуются в журналах серии А и так далее, и так далее. Поэтому определений тысячи, часть из них похожи, часть из них противоречат друг другу. Я остановлюсь на одном, на очень простом, где лидерство определяется через четыре стороны, через четыре показателя, которые выражаются одним-двумя словами. Лидерство – это процесс влияния на группу людей по поводу достижения общей цели. Важно, что лидерство больше, чем лидер. Как минимум, оно подразумевает наличие группы людей, то, что по-русски называется последователи, по-английски фоллоуерами. И большая часть современных школ говорит, что в этом смысле последователи альтер-эго лидера. То есть не может быть просто лидера. Лидер может быть только в случае, если у него есть последователи. Да? Хотя есть такие теории, одна из самых древних из них, который восходит еще к Платону, говорит, что лидер – это вот оттуда, послан к нам сверху, и в этом смысле неважно, есть у него последователи или нет. Выражаясь терминами современной молодежи, был бы лидер, последователи подгоним. Вот, мне не нравится эта концепция, потому что лидера, в отличие от руководителей, не назначают, а внутренне подтверждают. И причем говорить даже об этом совершенно не обязательно. Я вижу человека, и я для себя решаю, считаю ли я его лидером или не считаю я для себя его лидером. И, в общем, могу никому ничего по этому поводу не говорить.
Вопрос. Вот сейчас запись. Цель у нас сделать классный выпуск, если я правильно понимаю. Значит, у нас есть группа людей. Андрей Владимирович, Глеб, я звукорежиссер. Обязательно ли, соответственно, чтобы кто-то из нас в процессе влиял на это все? Или вот подобный процесс, он все-таки может быть без лидера?
Я бы сказал так, что в определенный момент времени каждый из нас берет на себя эту функцию.
Вот, сейчас,
вот,
да?
Вот
ага.
Когда вы задаете мне этот вопрос, это демонстрирует, что у вас появилась цель, и вы эту цель озвучили, и вообще вам интересно, чтобы эта передача состоялась, и потом никто не сказал, что Маруся сделала лажу какую-то.
Ой, страшно,
по-больному.
Вот, поэтому у вас нет других вариантов. Вы будете лидером, как и Глеб тоже, да? Глеб тоже не будет мычать что-то в микрофон, чтобы сказать, что по сравнению с Марусей никто здесь. Вот. Поэтому вот это как раз такая, скажем, иллюстрация множественности лидерства. И я тоже пришел сюда, и мне тоже не хочется мычать, и с тем, чтобы потом сказали, какой-то странный чел приходил, непонятно, что хотел. Вот, поэтому это тоже возможность лидерства, только вот в такой переходящей форме. У каждого из нас есть цель, и они пересекаются между собой, и это может привести, я надеюсь, к очень хорошему результату.
Так, хорошо, перейдем к грустному.
Ну, да, ладно.
К печальному, к выгорающим котам.
Да, давайте начнем, может быть, даже издалека. Вот в каком вы приехали сегодня настроении к нам?
В хорошем.
Вот, Маруся?
Я в шикарном.
Я тоже
была
в
очень заряжена. Я знала, что сегодня встреча с Андреем Владимировичем, и я прям
смотри,
ждала.
Вот супер, мы все заряжены. Но, наверное, каждый в этой комнате, возьму на себя смелость предположить, сталкивался с выгоранием в той или иной его степени. Вот, Андрей Владимирович, расскажите на вашем примере, если можно, если это не как-то не нарушит ваших границ, ваш опыт выгорания, если такое происходило.
Да, безусловно, это происходило. Я уже довольно долго живу и несколько раз с этим сталкивался. А по-крупному и, наверное, по мелочи сталкиваюсь гораздо чаще. И, конечно, этой темой задавался, потому что рано или поздно это становится очень таким прикладным жизненным вопросом, потому что это сказывается на твоей производительности и вообще даже на желании что-то делать и думать, ну и на качестве результата. Если ты все делаешь через силу, по принципу «это надо», а если надо, то, скорее всего, надо кому-то, то результат тоже будет так себе, скорее всего. И я пришел к выводу и на собственном опыте, и читая разные умные книжки, что все-таки главная причина выгорания – это не усталость сама по себе, это потеря смысла. Когда ты не можешь внятно и честно ответить себе на вопрос, зачем ты, ну, дальше могут быть варианты, это делаешь, зачем ты здесь, зачем ты с этим человеком, зачем ты согласился на этот проект, зачем ты отказался от этого проекта, зачем ты это сказал и так далее, и так далее. И вот кто-то из великих сказал эту фразу, что, зная зачем, гораздо проще ответить на вопрос как. Это очень важно. Кстати, полезное упражнение перед тем, как что-то начинать делать, еще раз убедиться в том, что это важно и интересно для меня. Не биться головой об стену и «да, это важно», обманывая себя, а действительно попытаться найти важные аргументы, которые подтвердят значимость того, что ты делаешь. И отношение будет совершенно другое, и настроение тоже. У меня были случаи, я сталкивался с тем, что вытаскивал себя из постели за волосы, чтобы идти на работу, и в этой ситуации меня даже перестали греть довольно большие погоны, которые у меня были в тот момент. Но эго не давало мне это признать. Ну, как это так, да? И вообще, когда я только заводил разговор с некоторыми окружающими, говорят, ты больной, тут такие есть карьерные перспективы, а ты сопли распустил и начинаешь размышлять о каких-то вещах. Соберись, тряпка, и делай. Я собирался, и вот несколько лет работал в такой ситуации, а потом понял, что это ложные цели. И когда ты понимаешь это и принимаешь какое-то решение, которое меняет обстановку, ситуацию, цели, проект, окружение, это проходит. То есть ты начинаешь обретать смысл, у тебя появляется как минимум интерес к тому, что ты делаешь, ты начинаешь видеть в этом ценность. А вот, кстати, потеря ценности, то же самое, что и потеря смысла, это одна из таких причин выгорания.
Здесь куда любопытно копнуть поглубже, цели стали ложными в процессе. В какой момент это произошло? Они же когда-то были истинными, или они изначально это было не то, и просто казалось, вот, ну, как вот вы сказали, большие там погоны?
Глеб, я готовился к этому вопросу несколько лет, потому что мне задают этот вопрос, я сам себе его задаю, и я изобрел для себя формулу, наверное, я не единственный и не первый, кто это сделал. На мой взгляд, одно из следствий взросления или атрибутов взросления – это превращение целей в средства.
Вот.
То есть в какой-то момент вы установили себе цели, и они вполне вас мотивируют, и вы двигаетесь к ним. И скорее, когда вы приближаетесь к ним, вы вдруг понимаете, что дальше это не может быть целью.
Угу.
Скорее, это средство для какой-то более высокой цели. Я не знаю, ваше поколение смотрело или не смотрело фильм «Курьер».
Конечно.
Да. Да, то есть вы выглядите лучше.
Спасибо.
Вот помните, там главный герой обращается к своему приятелю по фамилии Базин. В самом конце фильма он говорит: «Базин, а у тебя есть мечта?» Он говорит: «Конечно, есть. Мне нужно новое пальто. Скоро зима, я вырос из старого» и так далее. И потом главный герой снимает с себя пальто и говорит: «Базин, на, носи и мечтай о чем-нибудь высоком». Вот эта ситуация, нельзя сказать, что эта цель неправильная. Цель иметь хорошее пальто, она хороша сама по себе, она не может быть целью жизни. Цель достичь какой-то должности или заработать какую-то сумму, она хороша сама по себе. Я иногда разговариваю со школьниками, и первоначально меня смущало, что все они говорят о том, что нужно занять хорошую должность, заработать денег и приобрести квартиру. И когда я пытался говорить о чем-то высоком, они смотрели на меня как на либо на идиота, либо на лгуна, который вот ходит в дорогом костюме, а им запрещает это делать. Конечно же, это важно, и это нормальный этап развития любого человека, мечтать о пальто, о деньгах, о должности. Но дальше либо развитие происходит, либо не происходит. Ты начинаешь понимать, что сама по себе должность или сумма денег не может быть целью. И ты начинаешь понимать, что это что-то, что поможет тебе замахнуться на Уильяма нашего Шекспира, на что-то более значимое и важное. Поэтому мне не нравится подход: это была ложная цель. Мы меняемся, и наши цели растут или не растут вместе с нами. И в этом смысле это нормальный процесс, который я обозвал превращение целей в средства.
И то есть в какой-то момент вы нашли новые вот эти, как бы, bigger.
Да. Это как, понимаете, вот как простая такая геометрическая аналогия. Вы вылупились, и вы стоите, и перед вами гора. И вы ничего больше не видите, кроме этой горы. И вам кажется, что забраться на эту гору и есть настоящая цель. Вы взбираетесь на эту гору и видите, а вокруг-то еще дофига гор. И вы выбираете себе новую и думаете, ну вот она самая высокая. Забираетесь на нее, кажется, совсем не самая высокая. И рядом еще масса. И вы растете, вы видите совершенно другую картину мира.
Я бы хотела тогда развернуть наш разговор еще и в третью важную часть сегодняшнего выпуска – это во внутреннюю энергию. Давайте поговорим тогда, что мы здесь подразумеваем. То есть мы уже поговорили про лидеров и лидерство, мы поговорили про то, что мы вкладываем в выгорание и в цели, и еще вот про эту энергию, которая нас, соответственно, куда-то движет, или наоборот, ее отсутствие нас останавливает в достижении этих целей и даже в мечтах, мне кажется.
Очень часто люди спрашивают, а вот лидером можно стать настоящим, таким сильным, матёрым, или надо родиться, да? Вот, вообще мир разделился на две неравные части. Часть говорит, можно стать лидером, я принадлежу к этой половине, а другая часть говорит, нет, только родиться. Вот не повезло вам, не родились вы лидером. Дальше можете к этому стремиться, куда-то вы доползете, но вот на самый олимп лидерства нет, не получится. И когда ты начинаешь с аудиторией декомпозировать А вообще, что такое лидерство, да, это поведение, качество, характеристики и так далее, то довольно быстро мы приходим к тому, что выявляется одна такая важная черта, по которой, собственно, и проходит грань родиться или стать. И она называется харизма.
Mm-hmm.
Да, слышали,
вот
да, такое?
Вот мы пришли к харизме.
Да, а вот перевод да, с греческого харизма означает особый дар, божий дар. Мне, кстати, нравится перевод, один из вариантов, незаслуженный дар. Mm-hmm. То есть ты не заработал его, mm-hmm. а он у тебя вот оттуда сверху. Так вот, я очень верю в то, что харизма важна, и мне кажется, что вопреки утверждению, что с харизмой надо родиться, харизма все-таки может появиться у человека, но не в результате обучения. Я вот работаю над навыком харизмы. И вот смотрите, как элегантно он меня уже выскакивает из каких-то мест. Это глупость. Мне кажется, что у любого практически нормального человека, который почему-то вдруг хочет стать или становится лидером, харизма отрастает в результате появления страсти. Вот. И как раз я возвращаюсь к вашему вопросу. Важным качеством лидера является страсть. Лидеру важно что-то очень сильно захотеть, что он не может сделать в одиночку. То есть это же не просто внутреннее желание поруководить сотнями, тысячами или десятками тысяч человек. Это эго, это про другое, и это скорее плохо. А настоящее лидерство произрастает из страсти. Я хочу этого добиться, и это настолько больше моих индивидуальных возможностей, что я не могу это сделать без кого-то. И дальше я иду к кому-то, я иду к Глебу, я иду к Марусе, и они смотрят на меня, ну, как на идиота, или как на... И для того, чтобы их убедить, у меня должна быть страсть. Вот попробуйте понаблюдать за известными лидерами, посмотрев на их генезис, на происхождение, и вы обнаружите, что он не с первого класса был лидером, и даже не с первого курса института, а может быть даже не с первого дня своей карьеры. Что-то произошло с вечера на утро, и он вдруг проснулся, и люди почувствовали в нем это. Вот это я и называю страстью. Ему что-то очень захотелось. Дальше начинается процесс, когда я обращаюсь к своим последователям, я формулирую свою цель, задачу, я влияю на них, и вот этим инструментом влияния прежде всего является страсть. Поэтому внутренняя энергия — это носитель этой страсти. Это та энергетическая субстанция, через которую мы чувствуем, у него есть страсть, а у нее нету. Вот то, что он говорит, он действительно хочет. А она скорее примеряет, учится или имитирует и так далее. Вот. Поэтому внутренняя энергия — это обязательный атрибут лидера, и форма ее, такая сублимация, это страсть. Это не просто энергия, что я могу гири поднимать и так далее. Ну и кому-то интересен с твоими гирями. Нет, у тебя должна проявляться эта энергия по поводу чего-то, что для тебя действительно важно. Этому нельзя научиться. Этому нельзя научиться. Это будет похоже на имитацию, на хорошую имитацию. Да? Меня научили на то, чтобы агитировать людей, чистить улицы. Если я внутренне не уверен в том, что это важно делать, если я внутренне не уверен в том, что мне очень нужны эти люди, я не могу сам почистить, у меня ничего не получится.
Вот. Мне вот какая пришла гипотеза о вертикали, которую можно даже тут попробовать выстроить. Первично вот эта внутренняя энергия, желание достичь какой-то большой цели. Затем руководство – это как инструмент достижения этой цели. Лидерство здесь – это как огранка этого инструмента, его качество, твое умение им правильно и хорошо воспользоваться. И рано или поздно, неминуемо, ты придешь к тому, что ты выгоришь, потому что цель достигнута, и нужна следующая большая цель, потому что это больше не питает тебя, ты уже всего здесь достиг. И тогда процесс повторяется заново, перезапускается. Вопрос только в том, чтобы в процессе выгорания понять, что это нормальное явление, это часть как бы пути, и найти следующую.
Ну, вот. Глеб, вы водите машину?
Да.
А вы часто останавливаетесь на дороге с пустым баком?
Нет, никогда.
Ну вот, видите, у вас хватает мозгов на то, чтобы посмотреть, что у вас бензин кончается, и доехать...
Индикатор есть, удобно.
Ну, а у вас в голове нет индикаторов? Современная наука говорит, что у человека не 5 чувств, как говорили древние, а 20. Да, 20. Не будем останавливаться на подробностях. Поэтому у нас возникает ощущение, как у здравых людей, что то либо снижается наш интерес, мы переросли этот проект, либо он заканчивается, и мы в общем, как здравые люди в состоянии начать корректировать нашу цель и замахнуться на того же самого Шекспира, но уже в увеличенных масштабах. То есть выгорание – это не обязательный атрибут смены, это болезненный, да. Uh-huh. Если ты этого не понял, то у тебя закончился бак, и ты почувствуешь физически, что ты дальше не можешь ехать. Но если у тебя, и у тебя со временем может появляться навык, потому что действительно мы несколько раз в жизни или даже, может быть, регулярно эскалируем наши цели, и ничего плохого в этом нет.
А вот как заметить это? Какие вопросы, может быть, себе задавать на регулярной основе? Или какие отслеживать свои состояния, чтобы
мне кажется,
это предупредить?
Первый признак, с которым мы все сталкиваемся, мне неинтересно. Мне всегда было интересно приходить сюда, мне всегда было интересно разговаривать с этим человеком. Мне неинтересно. Ну, а дальше мы пытаемся проанализировать, в чем дело. Изменился объект. Тот проект, которым я занимался, поменялся так, что он стал мне менее интересен. Может быть, мы его заканчиваем уже. Может быть, контекст изменился. А может быть, я изменился. Я мог перерасти этот проект, и я могу поставить галку у себя в голове, что это для меня пройденный этап. Кто-то скажет, что неплохо бы его полностью закончить, а кто-то скажет, что я дозрел до более высокого, а закончить его могут люди, которым это по-прежнему интересно, которые могут сделать это со мной. То есть это не бог весть, какие сложные анализы молекулярные, это откровенный анализ своих чувств. Если я действительно начинаю чувствовать, что я теряю интерес, в чем ответ может быть разный. Это может быть действительно физическая усталость. Я просто устал, мне нужно просто отойти от этого на несколько дней, может быть, на несколько недель и восстановиться. Может быть, что-то такое экзистенциальное. То, что мне казалось важным год назад, или тем более 5 лет назад, мне перестало казаться важным. Я больше не хочу тратить свою жизненную энергию на это. И это нормальная ситуация. Она может быть ненормальная для ваших партнеров по проекту. И скажут, ну вот нифига себе, как так? Но здесь вы должны выбирать, или вы хотите дальше продолжать жить жизнью ваших партнеров, или все-таки вы отвечаете за свою жизнь, и в вашей жизни этот проект сжался или исчез как ценность.
А вот, к слову, про партнеров и про коллектив. Мы сейчас говорили изнутри, как ощутить, да, что тебе плохо, что ты выгораешь, что-то изменилось. А как со стороны это увидеть? Вот, например, у нас группа людей, да, на равных, вот партнеры, и что-то с человеком происходит. Вот как понять, может быть, вовремя заметить, помочь, обратить внимание.
И можно ли вообще заметить? Да, потому что, наверное, это...
И нужно ли это делать? Да. Или уже просто надо готовить какой-то запасной вариант, что человек скоро выйдет из проекта, и тебе надо его либо кем-то заменить, либо распределить его роль на остальных?
Ну, первое, что приходит в голову, поговорить. Да, поговорить не пробовали. То есть задать человеку вопросы. Ну, во-первых, наверное, начинается это все с атмосферы в коллективе. Если атмосфера в коллективе с самого начала располагает, то с большой вероятностью этот человек сам вам скажет, что ему не нравится, почему ему некомфортно. Ну или, по крайней мере, эта атмосфера позволит вам задать такие вот вопросы и ожидать, что он искренне на них ответит, а не будет прятаться и скажет, что никогда не знал, как меня зовут, а тут вот, значит, лезет мне в душу. Поэтому, конечно, только через разговор. Даже рискну сказать, что, может быть, и в своих чувствах легче разобраться через разговор. Нам иногда сложно найти такого собеседника, иногда даже супруг или супруга, или близкий друг не является таким собеседником, потому что не в контексте, потому что просто нет привычки разговаривать на такие темы. Это не значит, что у вас нет близости, это означает, что она ограничена, и вот такие вопросы не попадали в круг тем, которые вы обсуждаете. Это тоже важный для меня урок, что иногда вот ты молотишь и молотишь эти мысли внутри, а важно выгрузить их и найти внятного собеседника, разумного, или хотя бы выписать их.
А вот что интересно, где найти собеседников подстать?
Да.
Ну, то есть, вот, ну, психотерапия, или это как раз партнеры, или это может быть сообщество какое-то.
И то, и другое, и третье. И то, и другое, и третье. И это довольно индивидуально, кому что заходит. Кому-то все это зайдет, кому-то проще с близким человеком говорить. Есть люди, которым, наоборот, совсем некомфортно говорить это со знакомыми людьми, обсуждать. Это должен быть незнакомый человек, который никак не связан, не влияет на него и так далее, и так далее. Поэтому нужно пробовать. Здесь нет каких-то одинаковых рецептов, но фундаментальный рецепт один – выложить это и получить обратную связь. Либо либо свою, что сложнее, либо чью-то, что тоже сложно, и там тоже могут быть ошибки, человек, может быть, не так оценит, но если это неоднократное действие, а уже привычка, традиция, то вероятность успеха выше.
Люди, которые приходят к вам учиться, во-первых, в каком они состоянии приходят чаще всего? Это уже выгоревшие или это, наоборот, люди, которые заранее это отследили и идут найти вот эту среду, где можно погонять эти мысли и найти какой-то выход? Или, может быть, это просто устремленные вперед, которые еще
в поисках, да, страсти,
далеки от выгорания, но там вот хотят чего-то большего?
Люди приходят в разном состоянии. Я, как академический директор программы «Лифт», очень сильно вовлечен в процесс отбора и вообще считаю его едва ли не самым главным. Да? Правильная подобранная группа – это половина успеха.
Вы недостаточно выгорели, до свидания.
Приходите через год.
Там выгораете.
Еще два проекта, и ты готов.
Выяснить уровень выгорания – это немножко такой, мне кажется, непрофессиональный термин, но вот сложность проблемы в рамках собеседования довольно непросто. И мы стараемся избегать двух крайностей с точки зрения принятия людей. Первое – это очень сложные ситуации, когда человеку надо к психологу или к психиатру. Да? Мы не психологи, тем более не психиатры. И человек может быть уже в депрессии, и говорить ему, что вот такая программа с элементами коучинга, с элементами осознанности вам поможет – это самообман. Это непрофессионально. И наша задача – отклонить такого человека от программы, не порождать у него иллюзии, что он решит свои проблемы здесь. Это неправда. И это, в конце концов, опасно для человека, если у него тяжелая жизненная ситуация, которая привела вот к таким, пока не к соматическим, но уже к психологическим и психическим каким-то проблемам. И другая крайность – избегать людей, которые учатся впрок. Есть вот такие отличники, которые, я условно говорю, утрирую, которые родились с серебряной ложкой во рту, у которых все в порядке, и они приходят просто из интереса, да, им еще 25 лет, они еще не накопили вопросы, они еще скорее, чаще всего оперируют информации, а не опытом, и не очень чувствуют разницу. Ну как, я столько прочитал про это. У тебя нет личного опыта, ты не знаешь, что это. Информация фундаментально отличается от опыта, да, про одно и то же, про одну и ту же тему. В одном случае у тебя есть чье-то мнение о том, что это такое, а в другом случае у тебя есть опыт, что это для тебя, какие эмоции ты испытываешь, что у тебя включается, что у тебя выключается, когда ты попадаешь в такую ситуацию. Вот две крайности. То есть не слишком тяжелые и такие парамедицинские случаи, и не вот такая жажда чистых знаний, так их назовем, когда у тебя, собственно, нет проблем, на которые ты должен отвечать. То есть уровень проблематизации человека должен быть заметный. Человек должен накопить эти вопросы неотвеченные и с ними прийти. Тогда он становится интересен и для других, потому что он трясет других за грудки и говорит, а как вы поступаете в такой ситуации? И здесь появляется, собственно, взаимное опыление, взаимное обучение.
Хорошо, тогда давайте доформулируем образ тех людей, которые в вашем лифте катаются. То есть мы поняли, кого вы не берете, да, вот эти две крайности, а все-таки вот в основном тогда кто приходит и какие запросы самые востребованные?
Самые похожие, такие стандартные. Еще раз, это должны быть зрелые люди, не столько с точки зрения возраста, хотя мы в голове держим, что это должно быть 40+. Да, хотя там самые молодые у нас были,
я попадаю.
30-33 года были у нас люди, потому что, ну, есть инфанты и в 50 лет,
есть.
Да, есть люди, которые уже очень много пережили к 35 годам, и у них осталось много вопросов, и им есть что рассказать о своих попытках решать эти вопросы и так далее, и так далее. Это профессионально состоятельные люди, то есть они что-то попробовали, они что-то достигли, то есть у них не все не получается, у них многое получается. Это люди, которые говорят, у меня все хорошо, но внутри я перестал испытывать удовлетворение от этого, это не приносит мне радости. Это как раз о том, что человек, скорее всего, добрался на вершину, которую он видел как цель, и он понимает, что вообще-то это не цель.
Но как использовать как ресурс, пока еще не очень понял, да, куда дальше
двигаться? Пока не нашел новую цель. И надо вспомнить, наверное, применительно к моему опыту, о котором я говорил, у вас большое количество людей вокруг, которые вам говорят, да ты молодец, да ты столько достиг, да ты вообще... И человек не понимает, у него такой когнитивный диссонанс возникает в голове. Вот все говорят, что я успешный, я красивый, я красивая, я богатая, меня все любят. А мне-то от этого как-то не очень весело и хорошо. В чем дело? Объясните, объясните мне. И вот, скорее всего, здесь речь идет о том, что идет превращение цели в средство. И человеку нужно подсказать и помочь. Сложность в том, что никто другой, кроме него самого, эту работу сделать не может. И все, что мы делаем, мы помогаем, фасилитируем этот процесс, мы задаем какие-то вопросы и направления, но вот как некоторые говорят, что вы тут выпендриваетесь, вы рукой покажите, да, вы не умничаете, вы вот покажите рукой.
Куда идти, да?
Это невозможно.
Придумайте за меня цель.
Это невозможно. Да, 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 придумайте что-то, сделайте что-то за меня. Я заплатил вам деньги, я заплатил на хорошие деньги, веселите меня, рассказывайте, осчастливьте меня. Вот это тоже не наш вариант. Здесь я вспоминаю всегда такой японский опыт, японскую традицию, ритуал, смысл которого в том, что ученик говорит: «Я пришел сюда научиться». Не учиться, а научиться. Да, вот совершенное и несовершенное время имеет значение здесь очень большое. А учитель отвечает, что «Я помогу тебе научиться».
Помогу.
Да, то есть нельзя воспринимать образование как некий сервис. Я заплатил, мне принесли горячее. Я заплатил еще, мне принесли салат.
Факт.
Да, и вот здесь тоже я заплатил, забашлял вам тут бабки такие, ну, сделайте что-нибудь. Невозможно. Невозможно. Модель совершенно другая. Опять же, вот эта фраза, да, лошадь можно подвести к воде, но заставить пить ее нельзя. Мы можем вам все рассказать, показать, создать контекст, но если вы этого не хотите, вы не хотите меняться, извиняйте, тогда это не ваша программа или не настало время, или мы идиоты и не можем вам в этом помочь. Мы не самодостаточны. Вы скорее самодостаточны. Вы можете это сделать без нас, хотя это трудно. Мы вообще это без вас не можем сделать. Но мы можем помочь, потому что у нас через наши руки прошли сотни людей с разными результатами. Да, я не скажу о том, что мы, значит, делаем какие-то чудеса. Это было бы, во-первых, нескромно, во-вторых, неправда. Но у нас возникает некая насмотренность, и мы начинаем, ну, чуть лучше разбираться в ситуации, где сейчас человек, и как ему помочь, как его подтолкнуть, чтобы он либо начал искать свое направление, либо начал двигаться в нем, либо перестал огорчаться тому, что его предыдущие попытки были неуспешны. Все это жизненные сценарии, и к нам приходят и такие люди.
А вот хорошо, как вы помогаете научиться видеть для себя новые вершины? Что, ну то есть, что происходит?
Я даже тебя дополню.
Так.
На сайте программы как раз написано, что это трансформирующее путешествие к лучшей версии себя.
Ой, это вот, это вообще отдельно, я хочу обсудить, честно говоря.
Вот это вот... Слышу иронию в вашем вопросе.
Наоборот, очень хочется... понять, что происходит с человеком во время этого путешествия.
Не, у меня просто есть, да, здесь, правда, небольшая ирония именно к термину «лучшая версия себя». Он у нас в одном выпуске обсуждался. И мы пришли к выводу, спойлер, что лучшая версия себя – это такой как бы миф, и это бесконечный путь.
Конечно.
Просто вот длиною в жизнь и после нее. И вот...
Ровно так.
Так.
Глеб, ровно так. И я, во-первых, это подтверждаю, а во-вторых, считаю, что от этого эта формулировка, эта цель не теряет нисколько ни смысла, ни ценности.
Триггерность.
Такой элемент трикстерности появился в нашем сегодняшнем эфире. Ну так вот, вернемся к содержанию как бы программы. Через что вы помогаете научиться?
Давайте я начну немножко сбоку, да, у нас уже так получилось. Начну с того, что у подавляющей части человечества, особенно у взрослых людей, от которых мы можем ожидать, что они должны уже в этом разбираться, ошибочное представление о природе образования. Очень часто люди считают, что образование – это усвоение информации. Слушаем, усваиваем, запоминаем, сдаем.
И забываем.
Забываем, да, как, в общем, да, это кривая известная, как все происходит, забывание. Так вот, это не моя мысль, но я за нее подписываюсь и руками, и ногами. А главный результат обучения это изменение нашего поведения. До этого очень часто не доходит. Mm-hmm. Более того, вот такой паттерн отношения к образованию закладывается у нас в школе и в институте. Вспомните, мы делаем домашнюю работу, мы делаем контрольную работу, мы делаем поделку, да, чертеж, курсовую, дипломную работу. Какую ценность несет эта работа? Только ту, что она получит одобрение, говоря таким педагогическим языком, важного взрослого. Это либо мама, либо папа, либо учительница, либо декан, либо руководитель проекта и так далее, и так далее. После этого какую ценность имеет эта работа? Никакую. Никакую. То есть у нас в течение 16 лет, пока мы учимся в школе и в вузе, возникает образец перед глазами, с которым мы сталкиваемся почти каждый день, что все, что мы делаем в образовательном учреждении, имеет ценность только до того, как я покажу эту работу, вышивку, поделку, склейку, конструктор Глебу, и Глеб погладит меня по голове, в зависимости от возраста, либо даст конфету, либо поставит пятерку, либо выдаст диплом, и все. То есть весь продукт, создаваемый мной в процессе обучения, нужен Глебу, а не мне.
Угу. Глебу тоже не очень.
И Глебу тоже не очень, да. Так вот, и это неправильно. То есть люди во взрослом возрасте платят большие деньги, тратят на это время, приходят и очень часто воспроизводят это поведение. Угу. Внимательно записывают все, запоминают, даже, может быть, сдают экзамены, но не живут так.
Это беда.
Да.
Не
это,
живут
это
так.
Огромная
и вот
беда.
Это вот проблема. Это первый момент, о котором мы начинаем говорить с людьми, что мы учимся, чтобы жить,
угу.
а не живем, чтобы учиться. Угу. То есть то, что мы выучиваем, должно стать частью нашего поведения, и, что неприятно, заместить какую-то другую часть, да, потому что мы ограничены, и мы не можем общаться с этим человеком либо вот так, либо вот так. То есть мы, вернее, и так. Мы либо вот так общаемся, либо вот так общаемся. Но так мы привыкли, так мы делали все предыдущие 40-50 лет нашей жизни. А так мы не привыкли, и нам некомфортно, и нам надо себя все время контролировать, чтобы вести себя так. Как только мы теряем контроль, наш аппарат привычки возвращает нас прежнее поведение. Поэтому вот это важная вещь, о которой мы тоже говорим и которую тоже пытаемся транслировать в рамках обучения. Еще одну умность скажу. Сначала цитата. Она принадлежит одному проповеднику, но, в общем, она, возможно, кому-то банальной покажется, но очень важной. Наша жизнь на 10% состоит из событий и на 90% из отношений к этим событиям. То есть большая часть нашей жизни порождается нашим внутренним миром. И в этом смысле понятно, почему одно и то же событие вызывает шок у одного человека, радость у другого, недоумение у третьего. В буквальном смысле одно и то же событие. И вот здесь как раз я возвращаюсь к определению процесса познания. Процесс познания – это осмысление объективно-субъективных связей и отношений, объектно-субъектных. То есть процесс познания, я познаю вот эту вот вещь, это называется компьютер, да? Или я познаю вот этот вот объект, который называется Глеб. Это объект. Я познаю его с помощью инструмента, коим является моя личность. Потому что если Маруся начнет познавать этот же объект, она будет использовать не мою личность, а свою личность. И, скорее всего, результаты этого познания будут другими. И мы будем атрибутировать это к объекту. Это Глеб другой. Глеб один и тот же. И здесь, и здесь, и здесь он один. Но для меня он один, а для Маруси он другой. Именно потому, что мы используем нашу личность, наши инструменты. Так вот, смысл хорошего обучения состоит в том, чтобы рассматривать не только объект, но и обращать внимание на инструмент, на субъект. И тут ты понимаешь, что у тебя слишком ограниченная рамка. Что ты пытаешься смотреть на мир, на свою должность, на свою жену или на своего мужа, на свою ценность со своим инструментом, который ты не менял 15 лет. И из чего он состоит? А почему я считаю, что мужчина всегда лучший работник, чем женщина? И я вдруг с удивлением прихожу к выводу, да, я страдаю вот таким представлением. Почему-то у меня оно есть. Когда я начинаю его выкладывать на стол и думать, я понимаю, что это глупость. Это глупость, но я с этой глупостью давно живу и продолжаю мерить объекты. Вот. И вот таких глупостей или заблуждений, или неосведомленностей у меня очень много. Поэтому вот это важный элемент обучения, о котором мы тоже говорим с людьми. Мы начинаем изучать себя. И через это пытаемся менять взгляд на мир, на ценности, на выбор новых ценностей и целей и так далее, и так далее.
Вот мы как раз затронули тему с лучшей версией себя. Вы сказали, что не все так однозначно с этой версией. Давайте поговорим тогда, что это за путешествие и...
Почему путешествие?
И почему это путешествие,
интересное
да,
слово
и почему все-таки вот эта цель — это лучшая версия себя тогда? Почему вы выбрали именно такую цель?
Если 90% нашей жизни, а значит оценки объекта, качество этих объектов лежит внутри нас, то нет никакого критерия, то, что вот это правильное... лучшее, а вот это неправильное или худшее. Возвращаясь к лучшей версии себя и к путешествию в себя, я когда учился в одной из бизнес-школ, мне очень понравилась фраза «Life is a journey, enjoy the ride». Жизнь — это путешествие, наслаждайся поездкой. С одной стороны, банально, с другой стороны, это очень интересно. Да, не страдай в течение жизни, решив, что ты самый несчастный и на тебя все. А это путешествие, которое содержит и сложности, и радости, и горести. И оказывается, мы не всегда до этого доходим в течение жизни, прелесть жизни как раз в ее многообразии. Вот, поэтому мы... Помните фильм «Джентльмены удачи»?
Да.
И он главный герой, которого Леонов играет, он же директор детского сада. Помните, он приходит в детский сад, и воспитательница со слезами на глазах говорит: «Дети не хотят кушать, дети не кушают все». Приходят, и действительно туманную кашу они не едят. Он говорит: «Так, дети, сегодня завтрак отменяется». Все: «Ура! Сегодня мы летим на Луну, и нам для этого нужно заправить наши баки». И все дети быстро заправляют эти баки, вы удивитесь, этой самой манной кашей. Мы не должны превращать обучение во что-то сложное. Вот, ну не дети, а вот взрослые, сегодня вам предстоит изучить сложную тему, настройтесь, напрягитесь, будет сложно, будет в кайф. Мы не будем есть манную кашу, мы не будем сегодня учиться, мы проживем это, мы проживем. Вообще, я люблю говорить, что наша задача не научить, а поставить человека в ситуацию, когда он проживает, получая опыт. Не информацию, а именно опыт, персональные переживания, которые гораздо, гораздо важнее. Я не умаляю значение информации, но это вещи разных категорий. Поэтому это действительно путешествие. Это путешествие связано с познанием себя, своих линз, их достоинств и недостатков, скорее ограниченности. И мы помогаем в этом разобраться.
А не страшно ли встретиться с собой? Вот я сейчас о чем думаю. Вот в таком путешествии, то есть ты живешь, возможно, с каким-то неверным представлением о себе. Тебе кажется, что ты вот один, а на самом деле в ходе этого путешествия, да, во время этого путешествия ты обнаруживаешь в себе разное и не всегда тебе близкое, например. Есть такая теория, кстати, что тебя бесит в других людях ровно то, что есть в тебе, да?
И то, что тебе не нравится.
И то, что тебе не нравится, абсолютно,
и с чем ты не можешь побороться.
И ты вот вдруг обнаруживаешь в себе вот это во время обучения, например, на программе. Насколько это действительно страшно, или я утрирую сейчас? Это первое. А второе, как с этим справляться тогда, как с этим мириться, как в этом познании прийти к дзену какому-то?
Поставить себя в кайф.
К смирению.
Вы знаете, это такой многоуровневый процесс. Здесь нет ответа вот рукой. Вот так надо двигаться. Во-первых, нужно понять, что это существует, объективно в тебе существует. Нужно понять, что есть какие-то причины, которые удерживают тебя от признания этого. Ты прячешь это, ты прячешь, заметаешь это под ковер, но, в общем, это все равно прорывается так или иначе, и это искажает твою природу. Это, в конце концов, если это что-то серьезное, это может выражаться уже в соматических проблемах, то есть ты можешь просто заболеть и так далее. То есть вот такая нечестность с собой из разных соображений, чаще всего из требований своего эго. Мое эго требует, чтобы я не признавал не только публично, а даже внутри себя, что у меня есть вот такие недостатки. Вообще, одно из самых тяжелых, что переживает человек, это обесценивание. Угу. Обесценивание себя. Обесценить можете вы меня, да, сказать что-то. Ну, смотри, вот ты руки не умеешь мыть, и ты говоришь неправильно, и ты не знаешь тех вещей, которые знают первоклассники, и ты вообще неприличный человек. А обесценить можно и самого себя. Да? Оказывается, я испытывал эти негативные чувства. Я всем говорил, что я не испытываю. Я, например, не завидую.
А я завидую.
Я завидую. Мне стыдно признаться в этом. Ничего страшного. Ничего страшного. Как вот кто-то в детстве говорит такую фразу: «Мальчики не плачут». Да. И мы всю жизнь, мужчины, до старости страдаем от этой глупости. Конечно же, мальчики плачут. И это нормальная реакция мальчиков. И если мальчик начинает сдерживаться и говорит, что если я заплачу, значит, я не мальчик. Или я не нормальный мальчик. И он говорит себе это до 50, до 60, до 70, до 80 лет. Это сильно искажает его жизнь. Он перестает быть собой в полном смысле этого слова. Вот первый важный момент – позволить себе это. Угу. Позволить себе. Да, во мне это есть тоже. И я не буду после этого хлестать себя розгами, не надену вериги и не стану себя считать человеком второго, нижнего класса по сравнению с теми, которые, скорее всего, то же самое испытывают, но не говорят об этом вслух. Поэтому еще один важный момент – это более спокойное отношение к себе, к своим недостаткам. То есть вот эта модель, которая нас тоже приучает, что вы можете считаться человеком с большой буквы, только если вы перфект абсолютно, то есть если вы совершенны, ну нет таких людей. Вы должны спокойнее к этому относиться и с спокойной позицией думать о том, с чем мы можем жить, а с чем мы можем работать? Опять же, не для того, чтобы встретиться с Глебом и сказать: смотри, какой я стал. Глеб сказал: о, нет, чтобы моя жизнь стала интересней, чтобы в ней было больше смысла, даже больше любви. Здесь, кстати, еще один очень важный момент, который тоже касается вашего вопроса. Это роль долга в нашей жизни. Вот я вырос в советской культуре, где долг был просто доминирующим, где вот ты должен был советской родине, ты должен был школе, классу, родителям, пионерской организации и так далее, и так далее. Я недавно выступал в одной аудитории и начал рассуждать на эти темы. Аудитория такая была специфическая. Они меня чуть ли в предательстве не обвинили. Как это так? Как это вы игнорируете чувство долга? А как же страна и так далее? Я пытался объяснить, что я не игнорирую чувство долга. Я просто говорю, что жизнь из чувства долга, только из чувства долга, это плохая жизнь, это некачественная жизнь. Потому что долг – это всегда чья-то внешняя воля, чьи-то внешние обстоятельства. Да, мы можем их исполнять и даже можем удовольствие от этого испытывать, как раньше было. Да, вот я выполнил долг, я выполнил, перевыполнил план. Это противоречит нашей природе. Мы лучше живем и лучше работаем, если мы делаем это из интереса или из любви, как из высшей формы такого интереса. Если мы делаем что-то, потому что нам это нравится, потому что мы этого хотим, потому что мы этого любим, результат для дела и для нас будет совершенно другим, если мы делаем это с чувства долга. Люди, многие этого не понимают. Люди настолько привыкли жить из того, что они должны, что это становится нормальной модальностью. Люди просто не видят другой части жизни, что можно все то же самое делать. Ведь разговор о соотношении долга и любви – это не попытка уйти от чувства долга. Это попытка делать, может быть, то же самое, но совершенно другими мотивами и с другими результатами.
Могу позволить себе просто два дополняющих комментария, чтобы вот Марусю как-то добить, что ли, я не знаю.
Нормально, как мы тут собрались.
Смотри, Марусю добивать. Чуть-чуть резюмирую просто сказанное. Свет – это просто отсутствие тьмы, а тьма – это просто отсутствие света. Стоит помнить об этом, когда мы говорим о темных каких-то своих сторонах. И так же, как вот говорили про зависть, зависть раскрывает желание, глядя и признавая свои темные стороны и какие-то негативные, можно открыть для себя совершенно новый мир того, как вот как раз прийти к лучшему качеству жизни и качеству себя. Условно говоря, ты стыдишься за то, что любишь поесть, но почему бы не признать, что ты любишь поесть, и периодически не устраивать себе праздник, огромный праздник прекрасной любви к себе, накрывая шикарный стол. Think about it.
Глеб, очень красиво. Я бы единственное тоже дополнил, что в результате вот этих открытий, путешествия по жизни, вы можете прийти к выводу, что то, что вы считали негативным качеством, таковым не является.
Ой.
Вам вбили в голову, что это негативное, а это не негативное.
Да.
Зависть – это нормальное чувство. Негативным могут быть последствия, негативными могут быть действия. Я могу найти кирпич и разбить голову человеку, которому я завидую, а могу пойти в спортзал тренироваться, чтобы сделать то, что он делает. Или читать, да? Или пойти на субботник, или пойти в какую-то благотворительность, чтобы сделать то, что он сам делает. Поэтому само по себе это чувство абсолютно естественно. Мы не можем отказывать себе в этом. Важны последствия, как мы осмысливаем это и что мы после этого делаем.
Шикарно.
Да, я вот в эту сторону развернулась больше.
Хорошо. Мне кажется, мы тут не противоречим.
Нет, абсолютно.
Да.
Просто ты так на меня смотришь. Ну, я аж разволновалась.
Создаю эффект определенный. Вот к чему хочется перейти, про процесс и то, как он идет, я в целом понял. Мне интересно, чем завершается эта дорога, и попрошу ответить на примерах, которые вы увидели, что за трансформации происходили вот к этой лучшей версии себя у участников программы предыдущих наборов.
Здесь нет начала и конца. К нам приходят люди, которые не впервые услышали вопросы, связанные со сложностями, с проблемами, с неудачами, с неприятностями и так далее. К нам приходят люди, которые уже слышали о том, что в основном все проблемы базируются внутри нас, внутри нашего восприятия реальности. Но все они находятся на разных этапах приближения. Кто-то второй раз об этом услышал. Кто-то слышал много раз, кто-то не просто слышал, но попробовал и потерпел неудачу. Кто-то слышал, попробовал, получилось, а у кого-то очень сильно получилось. И у каждого у него разные задачи, каждый вот приращивается. У нас были случаи, когда человек после окончания программы подходил и говорил, знаете, после первого модуля я хотел уйти. Я вообще не понимал, про что вы. Вот я не понимал. Я очень добросовестный человек. Я только к третьему модулю понял, вот о чем вообще это. Это значит, что человек был далек вот от этого. То есть программа дает результат в зависимости от стартовой позиции, на которой находится человек. У нас нет возможности, даже если мы год тестировать будем людей, наверное, взять всех, которые находятся на одной стартовой линии. Все изменены. Ну и, кстати, это полезно, когда люди смотрят друг на друга и говорят, я вот таким был 3 года назад. А вот таким я, возможно, стану через 3 года. Да, вот то, о чем она говорит, я еще не понимаю, но в этом есть какой-то смысл, какая-то стройность. Мне это не близко пока. Но, возможно, это моя перспектива. И это тоже вот важность такого общения, не похожих друг на друга людей. Вот, кстати, еще очень важный момент. Существует в образовании традиция, когда, и не только в образовании, когда оцениваются результаты. Вот у нас было... Стартовая точка, вот финишная точка, люди потратили столько времени, столько денег. Где результат? Выложите на стол в количественных терминах желательно. Так вот, я могу сказать, что в этом смысле оценки людей через год, через 3 после окончания программы гораздо важнее, чем через день и через неделю. Потому что очень часто через день и через неделю люди демонстрируют свое восхищение средой, людьми, образованием. У них еще не было возможности почувствовать результаты этой программы. А вот через год это очарование проходит. Да, сырники вкусные забываются, еще какие-то эмоциональные вещи. Остается какой-то сабстанс, какая-то суть. И это сабстанс, конечно же, это изменение поведения, о чем мы говорим. Я стал вести себя по-другому. В чем это выражается? В том, что я по-другому общаюсь с людьми. В том, что я по-другому ем. Изменение пищевого поведения, например, может означать рост уважения к себе. Я заслуживаю поесть нормально или сон, да? Я заслуживаю того, чтобы выспаться. Я перестал жить в модели, что если я крутой лидер, то я имею право спать не больше 5 часов, потому что все остальное занимает работу. Нет, я наконец-то понял, что я выспавшийся гораздо более продуктивный, гораздо более человечный, в конце концов, изобретательный и разумный, чем я не выспавшийся. Интересно, иногда вот приходят люди и говорят, я вот не могу, карьера моя наемная меня задолбала, я хочу поменять. Кто-то приходит и говорит, какой бизнес хочу сделать, да. И вот второй тоже говорит, все, не задолбался. Программа заканчивается, один говорит, да нет, это мое, я понял, спасибо вам, я остаюсь, это ровно мое. А второй говорит, а я действительно, я поменял, и это то, что я хотел. Люди верифицируют свои желания, люди верифицируют свои цели. То есть кажется, что вот это наилучший исход моей жизни или этой части жизни. Они каким-то образом его тестируют, обстукивают вот о людей, о состоятельных, интересных. И говорит, пожалуй, нет, пожалуй, вот мое представление было ошибочно, я не для этого.
Я все-таки, знаете, к чему вернусь? К тому, с чего мы начали, к лидерству, к лидерам. Я думаю, что многие с интересом послушали наш сегодняшний разговор, какие-то вопросы себе задали, может быть, какие-то ответы на вопросы, которые перед ними стояли, нашли, задумались о том, пойти ли на вашу программу или рассмотреть какие-то другие программы. Но все же, вот здесь и сейчас, в 2026 году, что вы видите? Основные какие-то базовые моменты, которые лидеру необходимо учитывать, знать, делать, да, вот в этом году, чтобы сохранить себя, чтобы сохранить свою команду, сберечь свою страсть и развиваться. Вот что важно? Хитрая улыбка такая у Андрея Владимировича.
Хочется
сейчас
пошутить по поводу того, как должен выглядеть лидер в год красной лошади. И в этом смысле я консерватор. То есть, вот поскольку я читал много о лидерстве и о теориях, я могу сказать, что это вечная тема. Помните, мы с вами договорились, что лидерство – это не особый тип людей, это роль. И вопрос в том, как каждый из нас выполняет эту роль в тех обстоятельствах, в которые он попадает, которые он выбирает себе. Поэтому я бы сказал, что, конечно, появляется много контекстуальных особенностей, да, появляются новые инструменты, искусственный интеллект, еще какие-то вещи, которые меняют инструментарий лидера. Но, опять же, возвращаясь к консервативным началам лидерства и его длинной-длинной истории, спокойно скажу, что главный инструмент лидера – это его личность. И в этом смысле искусственный интеллект – это здорово, но, как принято сейчас говорить, искусственный интеллект усиливает естественный. И если нечего усиливать, то, наверное, он не очень полезен. Также и здесь. Если у лидера нет страсти, если у лидера нет уважения к людям, чтобы спокойно, нормально с ними разговаривать, и он не видит в них ровню, он не видит в них собеседников, он не видит в них последователей, ничего хорошего из этого не получится. И это сказали уже не в 26-м году, это сказали почти 2500 лет назад, и вот продолжительность, она не влияет на истинность этих моментов. Поэтому я бы закончил так, что фундаментально основы лидерства как особенности поведения среди людей для достижения важной большой цели не изменились. Появились новые инструменты, новые обстоятельства, которые нужно учитывать.
Значит, держимся в этом году за красную лошадь и путешествуем, трансформируемся и верифицируем свои цели. Понимаем, ложные они все-таки, да, или истинные.
Лучше давайте так, что устаревшие или по-прежнему актуальные.
Шикарно.
Чаще смотримся в зеркало своих мыслей.
Андрей Владимирович, спасибо большое. Мы хоть и не в лифте покатались, но тем не менее, наше путешествие сегодня было просто прекрасным, и мне кажется, даже частично трансформирующим. Для нас, Глеб, он точно, для наших слушателей, я думаю, 100% тоже. Спасибо вам большое. А мы продолжим вместе с партнером этого сезона Московской школы управления Сколково разбираться, как и чему учиться руководителям и предпринимателям в турбулентное время в следующих выпусках. Пока-пока.